Всем привет! Это подкаст Game Dev без сахара. Его производит команда конференции игровой индустрии DevGam. И сегодня мы представляем лекцию от одного из участников нашей команды. Встречайте, Ярослав Кравцов, наш R&D-менеджер. Тема его выступления, записанного на DevGam Online, «Поиск смысла игр». О простом и человечном, без сухих цифр и статистики, Ярослав попробует ответить на вопрос, почему мы вообще играем в видеоигры и что в них находим.
Сначала вопрос попроще. Вот что для нас видеоигры? Но на самом деле это не столько про определение, типа что есть видеоигра, а скорее то, что у кого отзывается. Потому что мы все разные, у нас у всех по-разному может быть. Конечно, как мы разработчики игр, ну для нас видеоигры это разработка, там мы себе представляем весь этот процесс. Для кого-то это, соответственно, играть, там, типа завалиться на диван там, с консолью. Для кого-то это по старинке там игровые автоматы, для кого-то это даже может быть гемблинговые автоматы или там старые консоли. Потому что, опять же, я сейчас расширяю немножечко горизонт, я говорю не только о вот, нас с вами, как таких экспертов индустрии, но и так, ну, а также о всех людях, кто так или иначе играет в видеоигры, играл в них или просто имеет какое-то теоретическое представление. Много вариантов, при этом я еще немножечко берегу ваши нервы, да и свои тоже, поэтому я говорю пока только про видеоигры, то есть то, что так или иначе связано с вычислительной электроникой и прочими плюшками. Потому что если мы начнем затрагивать вообще весь сегмент, а какие бывают игры там настольные, карточные, азартные, или вот эта вот игра, где просто катится колесо и задача ребенка с помощью палочки поддерживать колесо в стабильном состоянии. Ну, типа, ну, голова взорвется, слишком много всего разного. Но пока просто остановимся на том, что видеоигры — это довольно широкий спектр. Сильно больше, чем, может, вмещается в одного человека, даже если это суперкрутой специалист. И сами геймеры. То есть, конечно же, есть как стереотип о том, что, о, там, типа, игры — это для детей. Ну, вот, ну, мы знаем, что игры-то они для взрослых тоже. Все играют в игры, средний возраст геймера довольно большой. Ну, самое главное, то, что мы смотрим, мы видим, что здесь тоже здоровенное разнообразие. И что происходит? Вот происходит, с одной стороны, казалось бы, хаос, что вот там, типа, миллионы разных игровых жанров, там, миллионы разных людей, каждый человек, соответственно, как такая уникальная снежинка, там, это нравится, это не нравится, это и так далее, как с этим быть? Но мы знаем, что среди этого хаоса все-таки появляется некоторый порядок, все-таки появляется какая-то статистика, мы видим, что, ага, в эту игру больше играет такой-то сегмент аудитории, в эту игру явно играет другой сегмент аудитории. Ну вот, и от этого уже начинаем строить какие-то вычисления, там, какое-то свое бизнес-решение на тему того, что, там, допустим, вот, ориентируемся на домашних, на американских домохозяек, сделаем под них игрушку. Единственный вот момент, вот собственно, вот, что тут меня немножечко притормаживает, что есть возможность посмотреть на аудиторию, которая уже сложилась, ну окей. Есть еще, соответственно, тем, что мы пытаемся да, заранее угадать эту аудиторию. Не всегда получается, да и не всегда мы понимаем та аудитория, которая пришла, почему она пришла. То есть, какие тут соображения? А что, если мы не знаем, почему эта аудитория к нам приходит? То есть, что ее привлекает? Вот что она видит в тех играх, которые мы им даем? Вот, что мы просто видим какое-то уже последствие. То есть, у нас это получается такой, ну, как бы сказать, немножечко культ карга, то есть мы то, что на поверхности видим, как-то пытаемся повторить, мы такие, ага, там, типа, домохозяйки смотрят там какой-нибудь там сериальчик, мы попробуем в стилистике этого сериальчика что-то сделать. При том, что как бы домохозяйки разные, там, кому-то, может, там еще нравится там кровище, кому-то там, не знаю, какие-нибудь романы, кому-нибудь еще что-то, ну, не знаю, вариантов много-много-много. Я просто опасаюсь в том, что мы в целом, когда говорим про разработку игр, особенно когда вот говорим про такую начинающую разработку игр, что мы можем вот попасть в ловушку культа крага, когда мы копируем только внешние принципы и думаем, что вот как бы если мы из деревяшек слепили что-то похожее на самолет, то оно полетит. Примерно так же, как и аналогия с айсбергом. То есть, когда мы видим верхушку, мы ее можем сколько угодно деконструировать, сколько угодно воспроизводить и так далее, но вся эта конструкция, что называется, не поплывет, если мы не знаем, а что же там внизу-то под этим айсбергом. Любой продукт, который мы декомпозируем, это плод миллионов разных решений, и мы видим только ответы на те или иные вопросы. А как они принимались, мы, например, не знаем. Именно поэтому я всегда считаю, что важна не только какая-то идея, но и человек, который пришел к этой идее. Потому что когда человек говорит, приходит, говорит, типа, ну давайте сделаем там, не знаю, матч 3, но с огнеметами и миниганами. Окей, вот это как бы маленькая идейка, и какой-то гигантский пласт, включая там, не знаю, какие-то проблемы в детстве, какие-то там приключения, поездки в разные страны и так далее, что в результате сформировало человека, и он пришел к этому выводу. То есть вот такая вот нижняя часть айсберга. И то же самое, соответственно, когда мы палочкой тыкаем во внешних людей, нам незнакомых, да, мы видим внешнюю часть айсберга, мы в нее так тыкаем своей игрой и без понятия, как вообще работают все эти процессы. Именно поэтому ты хочешь немножечко отойти в сторонку и, ну, действительно подумать об этих процессах и почему это еще тоже происходит. Вы знаете, есть такая тема про эксперимент с обезьянками. Вот есть лестница, на ней лежит бананы. Обезьяны, конечно, любят бананы, хотят залезть. Но как только какая-нибудь обезьяна начинает лезть по лестнице, всех дружно, не только ту, кто лезет, вообще всех поливают холодной водой. Обезьянам это неприятно, им это бесит. Ну и, соответственно, до бананов добраться не удается. Что делают обезьяны? Они, соответственно, раз за разом пытаются, у них это не получается, и они такие, ну ладно. Потом, соответственно, берут и одну обезьянку из компании убирают, добавляют новенькую. Новенькая, соответственно, видит, о, типа банан надо взять. Пытается взять, но все остальные научены уже горьким опытом, сразу вламывают обезьяне, типа нефиг. Ну вот, не хотим сидеть мокрыми, просто так. И так постепенно подменяется одна обезьянка за другой, пока не получается так, что все обезьяны новые, все знают то, что на лестницу лезть не надо. А почему не надо, уже не знают. Ну это как вот некий вот как раз вот этот пример того айсберга, что мы как бы видим только вершину. И у этой истории есть еще тоже своя подноготная, потому что наверняка многие из вас эту историю слышали про этот эксперимент, а на самом деле этого эксперимента нету. Это просто городская легенда, не было такого эксперимента. А вот есть эксперимент, который точно был. Это эксперимент с выученной беспомощностью. То есть, из чего он состоял? Есть клетка, в ней сидит собака. Как обычно у ученых, все опыты бесчеловечные, по заветам Павлова. И, соответственно, есть три клетки. В одной собака, пол бьет током, собака может из клетки выбраться, открыв дверь. Во второй клетке бьет током, но собака сама выбраться не может. И третья клетка, контрольная группа, которая там не бьет током, ну и выбраться нельзя. Через некоторое время у коробок этих клеток появляется возможность выбраться из них, там небольшая стенка. Что происходит? Собак всех начинают бить током. Первые, которые могли раньше выбираться, они, собственно, выбираются. Собаки, которые не были раньше приучены к току, они тоже прифигели, типа, что это меня бьет током, тоже выпрыгивают. Но те, у которых не было раньше возможности выбраться, они смиряются с судьбой и просто лежат на полу, пищат и страдают. Хотя, казалось бы, могли бы выпрыгнуть. И вот что предыдущее, что это эксперименты, они вот как раз про то, как мы иногда не только не видим все картины и, соответственно, поступаем нерационально, но и про то, что мы иногда цепляем какие-то знания, думая, что как бы достаточно пул знаний, оперируем только ими. То есть, иначе говоря, вот как происходит там работа в команде. То есть прихожу, я такой джун, ничего не знаю, ничего не умею, там только какой-то любительский опыт. Первый раз пришел работать в геймдев. Конечно же, мне дают кого-нибудь медла, или там вообще сеньора, там лида, и говорят, вот мы делаем так-то, так-то, давай делай так-то, так-то, не напортачь. Понятное дело, что я хочу быть классным специалистом, я стараюсь соблюдать те правила, которые мне дают. И вот я, соответственно, соблюдаю, подрастаю до медла. В результате за это время приходит кто-нибудь новенький, и уже моя задача обучить этого человека. И я тоже, соответственно, начинаю обучать, то, что вот мы здесь делаем так-то, так-то, вот так-то, так-то, не напортач, пожалуйста, вот, будь добр, соблюдайте правила. И в результате получается, что как бы откуда уже появились эти правила, кто придумал, почему делаем именно так, уже непонятно, просто вот как бы делаем и делаем. И более того, если вот вариться так долго на одном проекте, а мы, поскольку часто работаем на фри-то-плейных проектах, которые живут годами, то есть если мы годами работаем на проекте, и мы делаем вот так-то, так-то, просто потому что когда-то кто-то так сделал, и это работает, то, ну, мы можем казаться в роли вот этой самой собачки, которая просто не знает о том, что а можно по-другому, а можно лучше, а вот или там это обезьянки, которые, ну, может съесть банан, все как бы разрешено, там уже водой, может быть, там никого не бьет, просто вот никто даже не пытается. Почему не попробовать? Но это вот как раз уже получается, наверное, тот путь, который приводит людей из джинов и мидлов в лидов, то есть когда, ну, появляется способность переосмыслить все пайплайны, понять все-таки, а почему же мы так делаем, какой у нас тут смысл, там, не знаю, в это все вкладываем. Давайте тогда подумаем действительно о смысле. То есть почему мы вот играем в видеоигры? Что мы в них находим? Нам на этот вопрос очень важно ответить не только для себя, вот в плане там, как там разработчика или игрока, но и в целом понять немножечко вот эту механику, а как и другие игроки тоже. Почему вот они выбирают эту игру, а эту не выбирают, вот это им нравится, это не нравится. Потому что, опять же, если у нас нет понимания этого, то как мы собираемся выходить с играми в общий мировой океан, конкурировать с миллионами других шикарных игр, хитов, если мы даже не знаем, а что в нашей игре такого привлекательного, что в ней такого особенного, что нравится игрокам. Тут можно сначала копнуть такой примитивный уровень, это какие-то базовые механизмы, которые у нас работают, ну, можно сказать, на уровне животного. Мы даже если вообще ни в какую не вдупляем, они у нас будут работать. Там самый любимый, конечно, это эффект Скиннера. Нажми на кнопочку, там нажми на домик, оттуда там звездочки полетят, денежки полетят, там какие-то ресурсики еще соберутся, все так красиво с анимацией, и вот прям слюна выделяется от того, как это все прекрасно. Ну вот, и, конечно, нам нравятся игры, потому что там можно покататься на эмоциональных горках, испытать там какие-то переживания, стресса, там, то мы сейчас хотели разбить геймпад о стену, а ну нет, мы победили этого босса, и теперь мы наоборот думаем, что мы вообще суперчемпионы. Ну вот, когнитивные разные искажения, особенно вот эта тема про то, что вот у нас выполнено 8 из 10, вот барчик такой 8 из 10, вот еще чуть-чуть поиграй, ты его заполнишь. Ну вот, конечно же, это нас тоже форсит играть и, ну, во многом как бы уже помимо нашего желания, ну, бывает там состояние потока нам очень нравится, потому что игра нам позволяет отключиться от всего вокруг, то, что нас там, не знаю, не нравится, нас бесит, хочется отдохнуть. Вот, сели, запустили игру и понеслось. А в игре мы можем получить то социальное взаимодействие, которое нам не хватает по жизни, где мы можем быть уже не на уровне, там, не знаю, подчиненный начальник, не на уровне там друзья со школы без общих интересов, а на уровне того, что эй, мы с тобой там один альянс, сейчас мы вместе там порвем другой альянс и так далее. Двинемся дальше, потому что это все базовый уровень. То есть да, конечно, если мы хотим игрока привязать к нашей игре, чтобы там ретеншн был под небеса, мы будем использовать все методы, включая этот. Но хочется подвинуться дальше, поговорить, как бы сказать, об интеллектуальном уровне, то есть о нашем каком-то осознанном, сознательном решении, что да, я хочу играть в эту игру, потому что я там взрослый, самостоятельный человек, все дела. Есть, конечно, всякие байки про то, что вот, игры полезные, они повышают рефлекс, развивают когнитивные способности, там позволяют бороться с деменцией и все такое. Но тоже это все не то, ради чего мы проходим в игры. Это скорее какой-то последствия, бонус, это, конечно, очень мило, но не является нашим основным мотиватором. Смена деятельности, типа, вот да, мы после работы хотим отдохнуть, поэтому вот мы на работе гриндили, теперь после работы будем гриндить. Ну, тоже так себе аргумент, но тоже, ну, валидный, хорошо. То же самое, как и в целом, то, что игра — это некая симуляция, которая позволяет нам оказаться в некой новой среде, в каком-то, может быть, невозможном в реальности сценарии. Поэтому, может быть, в этом смысл. Ну, вот. Но, опять же, это скорее как уже какие-то готовые решения. Поэтому я решил копнуть чуть-чуть дальше. И тут мне, знаете, как-то приходит на ум ситуация, в которой оказался, когда еще только впервые начал осваивать тему VR, виртуальных шлемов и так далее. Надеваю шлем, значит, захожу в HTC, ну, это был HTC Vive, и от Valve было приложение Destination, которое позволяет оказаться просто в различных местах. И вот это место этого, воссозданное по снимкам панорама Марса, и рядом стоит там марсоход Curiosity. И вот я такой могу походить вокруг, посмотреть на марсоход, посмотреть в округе. И вот знаете, вот как-то вот я стою, смотрю, с одной стороны, вау, здорово, вот это вот величайшее достижение человечества, запульнуть железку в космос, так, чтобы она приземлилась, работала, собирала данные, прислала это все обратно на Землю, и все это могло работать годами, не ломаться и так далее. Это реально очень супер-супер круто. Но окей, марсоходу есть чем заняться. А вот я стою вот в этой планете, вижу камни налево, камни направо. Что мне делать-то? Как бы, я не вижу смысла для себя в этом всем. И знаете, вот и тут накрывает такая вселенская тоска, потому что, собственно, вот как вот мне на Марсе нечего делать, потому что там просто камни и камни, так и, в общем-то, в большинстве, ну, во Вселенной мне тоже особо делать нечего. То есть там звезды, это огненные шары, там другие планеты тоже там в том или ином агрегатном состоянии, но все равно там это просто кусок камня, просто кусок газа, тут у меня нет интереса, у меня нет смысла. Для поиска смысла, почему бы мне не найти сначала то состояние, когда вот я вижу, что смысла нет. Ну вот, например, вот Вселенная. Вот какой бы мне был бы смысл что-то с ней делать, там, куда-то двигаться, куда-то лететь, если бы это было возможно. Ну, я так немножечко себе придумал, что, ага, у меня может быть смысл, что я, допустим, могу найти планету, похожую на Землю, может быть, там уже есть какая-то жизнь, цивилизация, там с ней можно подружиться, там, надеюсь. Ну вот, или если там нет никакой жизни, но ее, может быть, можно колонизировать и, естественно, жить там. Что, может быть, просто полететь на какое-то не обязательно похожее на Землю место, может быть, на тот же Марс, но чтобы сделать там искусственную базу, где, типа, забэкапить человечество, чтобы там люди тоже жили, а то как-то на одной планете, ну, все-таки рискованно. Ну и, соответственно, то, что, может быть, где-то на каких-то там планетах есть какие-то ресурсы, которые ценные, из которых, может быть, нам на Земле не хватает, не помешало бы их как-то добывать. Окей, во Вселенной есть немножко смысла для меня. Потом, соответственно, смотрю на кошку, которая спит, и понимаю, что доспать он на это хотел. Ну вот, это все наше человеческое, наше вот именно такое желание что-нибудь такое придумать, устроить, вкоряжить. Вот буквально совсем недавно узнал про то, что есть такой сервер Майнкрафта 2B2T. Его основная особенность в том, что там практически нет никаких ограничений, в том числе и на читы. Игроки сами себе придумывают, чем заняться. Причем удивительным образом находит баланс. Там, например, вот история про то, что кто-то решил, что надо сжечь все деревья вокруг спавна, чтобы игрокам было сурово при входе на сервер, а другие наоборот, давайте высаживать везде деревья, чтобы наоборот помочь игрокам освоиться на сервере. И вот, пожалуйста, устроили себе кипиш без каких-либо гейммастеров, без сценаристов и так далее. Но, опять же, это игроки, то есть человек об человека. Один человек что-то делает, другой человек об это играет. И вот точно так же мы знаем, вот, например, по левел-дизайну, что есть объекты интереса, а есть ландмарки. И, казалось бы, тут такая очень тонкая грань, потому что объект интереса, вот, это вот когда ты видишь, ага, что-то интересненькое, надо подойти, там наверняка будет что-то будет. Ландмарк — это просто, ага, где-то вдали есть большая гора, она там супер заметная, ну окей, это просто вот объект окружения, там для меня интереса нет. Хотя нет, конечно, бывают и искусственные ландмарки, но они как раз, когда становятся искусственными, они начинают быть объектом интереса, потому что, смотрите, вот я возвращаюсь к Марсу, вот когда это просто каменюки, просто природа, она неинтересна. Я понимаю, что это некий природный хаос, и в нем для меня ничего такого интересного не светит. Но если среди этих каменюк будет стоять, вот, не знаю, вот пускай вот это та же самая ракета, я такой, о, и это что-то искусственное. Это значит, кто-то зачем-то поставил, и значит, если я туда приду, я найду там какой-то для себя смысл, потому что вот то, что это здесь стоит, оно тоже было с каким-то смыслом построено. А если это просто какая-то, не знаю, просто большой камень больше, чем все остальные, ну, я могу для себя, конечно, придумать смысл, что, типа, я залезу на этот камень и посмотрю там вдаль, может, что-нибудь увижу. Но в целом, сам по себе, просто большой камень ценности для меня не имеет. Так, давайте немножечко вернемся, действительно, на планету. Вот если не в галактических масштабах, как было до этого, а в масштабах там одной планеты. Вот что простимулирует нас чем-нибудь заняться, куда-нибудь пойти? Пойти докопать, не знаю, там, грунта для проб, там, пойти наоборот, там, какую-нибудь установить, там, метеостанцию местную, там, не знаю, спасти товарища, потому что там сигнал бедствия. И в результате у меня получилось, что все, чем я могу заняться на месте, где для меня нет смысла, то есть вот как вот такой первый такой слой смысла, это про то, что у меня либо я добываю какой-то ресурс, либо я трачу какой-то ресурс, либо я выполняю некое исследование, просто вот изучаю местность. При этом делаю это либо в порядке выживания, который постепенно переходит в повышение качества жизни, что теперь я там вместо какой-то маленькой хибары сделаю себе гигантский замок, и вообще там все будет роскошно. Или что я добываю ресурсы, то есть тут может быть на самом деле более длинная цепочка, что я добываю пробы грунта для того, чтобы передать их ученым, тогда ученые что-то там откроют, а мне за это заплатят, и соответственно, а я заплачу на эти деньги, пойду куплю себе новую стиральную машину, и тоже мое качество жизни подрастет. Возможно, что зачем мы это делаем, что мы выполняем поставленную задачу. Нас кто-то попросил. Это вообще, конечно, такой универсальный мотиватор, потому что мы, может быть, там нам нафиг ничего не надо, никуда не хотим идти, нам и текущих ресурсов хватает. Если нас кто-то о чем-то просит, даже если это нам невыгодно, даже если это не приносит нам ресурсы, все равно это как бы некий такой экскьюз, что окей, я пойду и займусь этим, потому что меня попросил кто-то другой. Например, вот да, друг в беде, надо спасать, значит, вот пойду выполнять эту задачу. Но при этом вполне может быть, что здесь тоже это может быть про получение ресурса, то есть про то, что окей, я кому-то помогаю, за это я получаю какой-то социальный ресурс, там, репутацию лучше и так далее. Соответственно, вот когда мы говорим особенно вот про такие вот задачи, как вот именно исследовать, то есть это тоже может быть про то, что узнать, а нельзя ли там добыть ресурс или там наоборот забрать, применить какой-то ресурс. Но это также и про контроль, про то, что проверить, что ничего не мешает нашему выживанию, то есть что мы получаем информацию об окружающем, и любопытство, то есть условно говоря, когда вот нам интересно подойти к объекту интереса, потому что любопытно. Мы не знаем, будут ли там нужны нам ресурсы или нет. Может, там вообще никаких ресурсов нет. Может, там вообще мародеры сидят, и они вообще там пипец какие-нибудь опасные. Там, не знаю, там когти смерти, например. Но нам любопытно. Мы пока не подойдем, не посмотрим, не узнаем. Ну вот. И возвращаясь немножко обратно на землю, то есть в чем здесь практически смысл, в чем здесь польза для нас. Я вот, как бы размышляя об этом всем, считаю, что все сводится, по сути, к двум таким моментам. Первое – это право, действительно, улучшение качества жизни. Ну, во-первых, это означает, что у нас должно быть некое присутствие нас в игре, то есть у нас должно быть некое присутствие игрока, будь то, даже можно без аватара, ну, тогда все равно какое-то пространство, которое наше. В нем у нас некое понятие, как бы сказать, жизни. То есть, ну, как минимум, это просто что-то отличное от челленджей. То есть, да, мы в Doom Eternal постоянно носимся, крошим монстров там налево-направо, но у нас есть момент, когда мы все-таки у себя на базе никого не побеждаем, просто, что называется, наслаждаемся жизнью. Такие моменты мне всегда нравятся в играх, и теперь я немножко понимаю, почему. Потому что это вот та самая базовая тема, базовый интерес, что в играх смысл во многом сводится к улучшению качества жизни. Мы ведь и в реальности тоже очень много всего вкладываем в то, чтобы повысить наше качество жизни. Почему мы хотим денег больше? Потому что мы на эти деньги хотим себе квартиру побольше, яхту побольше, чтобы там путешествовать, чтобы там не думать о выживании и так далее, и чтобы там меньше стресса про это и больше как бы фана от того, как мы эти деньги просадили на, не знаю, бухлишко или там в театр сходили и так далее. Ну вот то же самое у нас перекладывается на игры. То есть у нас должна быть какая-то возможность хоть чуточку иметь возможность чувствовать именно себя, то есть не там своих персонажей, не какие-то стратегические глобальные решения принимать, а вот чувствовать именно, что ага, в этой всей, пускай супергалактической стратегии есть понятие «меня». И понятие «меня» есть понятие не только постоянного выполнения квестов, которые каждый из них является каким-то челленджем, но есть какое-то понятие жизни. Ну, в терминах, допустим, World of Warcraft, например, это было бы то, что, окей, я могу бегать в данжоны, я могу выполнять квесты, а могу просто постоять в столице, потрепаться со своими сугильдийцами, показать всем, какая у меня модная броня. Ну, то есть у меня есть какая-то активность, которую я делаю просто так, потому что, ну, что называется, живу в этой виртуальной вселенной. Ну и, соответственно, как следующий этап, это то, что есть градация, это, собственно, этого качества жизни, которое может начинаться от выживания и заканчиваться уже там, ну, вот надо думать, чем именно. То есть тут еще вот просто важный момент, что мы иногда там, не знаю, пихаем в игру там какие-нибудь ачивки, лидерборды, то есть что-то, что нам надо сделать, вроде бы мы сделали, добились этого, но это не улучшило наше качество жизни, у нас как бы ничего как бы не изменилось. Даже если вот, не знаю, какой-нибудь смешной флажок мы можем поставить у себя на базе, уже как-то повеселее, уже как-то ощущение, что немножечко так обустроились. Тут действительно может быть в этом и тема того же Fallout 4, что он дает тоже возможность построить свое место и его обустроить, просто может быть немножечко так неуклюже получается. И, соответственно, помимо улучшения качества жизни, нам еще любопытство. Любопытство, оно как раз стоит в отдельно, потому что оно иногда противоречит улучшению качества жизни. Иногда ради удовлетворения любопытства мы готовы рисковать жизнью, мы готовы идти на какие-то крайности, но вот поэтому оно в отдельности. По сути, это вот у нас такая тяга, то есть это прям некая сила, которая нас может двигать к познанию неизведанного. А неизведанное, то есть то, что мы не знаем, то есть то, чего раньше не было, и то, что мы не можем предугадать. Потому что если что-то, окей, мы не знаем, что в этом сундуке, но 20 раз из этого сундука мы доставали грязные носки, наверное, в следующий раз тоже будут грязные носки. И уже как бы нет никакой интриги. Очень часто встречаю такую тему, что, например, ну, есть как, типа, есть главный маршрут, там, от начала уровня до конца уровня. Соответственно, чтобы было не так все скучно прямолинейно, делаются разные ответвления. Окей, ответвления сделаны, ну, надо же как-то их обосновать. Давайте мы в них положим как раз вот немножечко смысла в виде каких-нибудь записок с истории игры, с истории персонажа. Окей, сделали, но если это просто скучная история про то, что, ой, я вот здесь работал в пекарне, и теперь напали грабители, и я помер, ну, как бы, ничего особо нового мы не узнали. Но вот мы знаем, что люди работают в пекарне, мы знаем, что они помирают, потому что там, типа, эта игра, и там все крошево в трупах и так далее. Поэтому тут скорее надо подумать, а вот что мы, как мы можем удовлетворить любопытство игрока? Что мы ему можем дать, какой мы можем дать ему сюрприз, то, чего он не ждал, а вот бац, оно случилось. Вот. И тут надо думать, потому что, мне кажется, универсального ответа нет. Есть вот у меня, собственно, такая мысль, ради которой я вот сейчас и вам все это рассказывал, о том, то, что вот жизнь и улучшение качества жизни внутри игры и любопытство – это являются основные смыслы, ради которых мы играем, остаемся в игре, привлекаем себя в игру, типа нам любопытно, каково же там это поездить там на тракторе. Ну, как только мы это любопытство удовлетворили, если там ничего следующего не любопытно, мы от игры отваливаемся. Ну, либо включаются вот те самые примитивные механизмы, о которых я говорил.
И теперь у нас начинается сессия вопросов и ответов для Ярослава.
Вот, например, Дмитрий. Игры будут жить всегда. Что должно произойти, чтобы люди отказались от игр? На мой взгляд, игры в целом, как некая такая вымышленная деятельность, будут жить всегда, потому что это наш природный механизм обучения. Мы создаем себе какую-то симуляцию для того, чтобы ее прожить, и из нее сделать какие-то выводы. Вот как дети, которые играют там дочки-матери, там что-нибудь там в доктора, все такое. Это просто необходимый механизм поучиться на всех ситуациях. Ну, это такой, по сути, игровой механизм. А в плане того формата именно видеоигр, ну, конечно же, это временный формат. То есть, как это пришло к нам, так, наверное, и уйдет, заменившись на какие-то новые форматы. Ну, то есть, как минимум, все сейчас думают о том, что рано или поздно мы начнем одевать шлемы виртуальной реальности, дополненной реальности, что потом не будет шлемов, будут прям чипы, что прям сразу в нейроны мозга и так далее. Увидим. Вопрос от Арсения. Тебе не кажется, что результат твоего исследования оказался под сильным влиянием твоего материала? То есть ты взял планету, космос, вселенную, там, разумеется, будет сплошной выживач. А я представляю, что я в Дрездене в 1921 году, что я там смысл жизни дойду. В том и дело, то есть я скажем так, для себя нашел точку какой-то полной пустоты. Я не обязательно выживать, то есть я могу себе представить, что я нахожусь на Марсе, мне не надо дышать, мне не надо есть, я там какой-нибудь мистер Манхэттен. Какие у меня будут занятия там, как Манхэттен сидеть и размышлять о судьбах человечества? То есть все вот так или иначе сводится к человеческому, к искусственному. То же самое получается в Дрездене. Просто в Дрездене ты сразу оказываешься вокруг всего человечества, и в результате как бы не получается ни с чем сравнить, ни с чем оттолкнуться. Единственное, с чем можно оттолкнуться, это то, что мы вот сейчас играем в видеоигры, а там могли бы пойти по продажным женщинам. Вот, в общем, полно вариантов. Хотелось бы услышать ваше мнение про глубинный смысл друзей в жизни игрока. Я бы сказал так, социальные связи – это тоже действительно очень важная часть нашей жизни и нашего, как сказать, биологического механизма выживания. То есть человек, каким бы он ни казался себе там одиночным, таким гордый, одинокий волк и так далее, все равно по своей природе человек – это существо стайное. Мы привыкли жить семьями, общинами, это, по сути, в нас было миллионы лет, и, соответственно, вот сейчас внезапно никуда не денется. И от этого у нас сформировались определенные механизмы социального взаимодействия, когда мы, например, очень переживаем за то, что община нас выгонит, откажется от нас. Вот поэтому мы стараемся, чтобы вот соблюдать всякие социальные нормы. То есть не из-за того, что мы их понимаем, а из-за того, что у нас есть страх быть изгнанным. По этой же причине есть очень большой страх публичных выступлений. То есть со временем он проходит, и выступать публично становится легко. Но когда вот вы впервые начинаете выступать на публике, даже если просто рассказать стишок, ну, там, родным, которые на застолье, все равно очень сильный страх, потому что он, вот это как раз страх на уровне смерти, на уровне ощущения знания, что сейчас я облажаюсь, и все, меня все прогонят. Естественно, друзья, это тоже часть нашего социального взаимодействия, и часть вот людей, у которых нам некий есть кредит доверия, то есть мы от них ощущаем тоже некую поддержку социальную, мы понимаем, что если мы облажаемся, они нас не прогонят. Нам нужны друзья, нам нужно ощущение какой-то того, что мы не одни, один на один против социума, у нас есть какая-то поддержка. Думаю, так. И именно поэтому сейчас видим вот этот феномен, когда некоторые игры играются уже не ради игр, а ради друзей. То есть вот этот феномен Fortnite, когда дети заходят в него и не пытаются играть по правилам, не пытаются там устраивать какой-то лютый выживач и уничтожение друг друга, а просто весело проводят в нем время, потому что, ну, им нравится эта среда, в ней можно там креативить, строить, общаться и так далее. Так, интересный взгляд, есть о чем задуматься, прикольно, но не совсем согласна, что если люди играют ради сюжета, это бессмысленно, а в каком-то смысле это как раз любопытство. Как бы сказать, я бы сказал, просто бессмысленно говорить, в целом бесполезно говорить, что вот в эту игру я играю, потому что в ней есть сюжет. Но тут вопрос не в самом наличии сюжета, а в том, что это за сюжет, что он дает, какие он там ставит, три детали и так далее. То есть, да, по сути, про то, как игра пробуждает в нас любопытство, то есть она умеет и подразнить, показав что-то понятное, и при этом не дать всего остального, тем самым вынуждая нас браться за геймпад и разбираться. Угу. Денис Федоров. Игровой контент подстраивается под массовую аудиторию. Когда человек будет массово заинтересован в развитии, то игровой контент наполнится смыслом. Согласны? Сейчас подумаю. Потому что вот эта тема, с одной стороны, в каждом человеке есть, опять же, такой чисто биологический механизм саморазвития. С другой стороны, как мы видим, люди часто буксуют и не очень далеко-то успевают развиться. То есть там пока дети, этот механизм работает. То же самое, как там, не знаю, все семечко у дерева растет, будучи там заготовленной какой-то биологической программой, там семечко, оно там типа в ягоде, ягоды – это тоже там полезные всякие удобрения. А вот потом вот все, оно чуть выросло, и дальше пошла деградация. Ну, у кого как. Не знаю, то есть я не уверен, что человечество массово изменится и вдруг начнет тянуться к знаниям так, не тянулось никогда. Но, может быть, постепенно, то есть, ну, условно говоря, когда-то мы были безграмотны. То есть больше часть человечества не умело читать, теперь умеет читать, читает книжки, теперь читает всякие смешные шуточки в интернете. Ну, дальше что-то еще больше будет. То есть, не знаю, может быть, все как-то потихонечку освоят высшую математику. Там, посмотрим.
Это был Ярослав Кравцов, R&D-менеджер команды DevGam. Если вам понравился выпуск, обязательно поставьте лайк, все звезды и подпишитесь на подкаст GameDev без сахара на платформе, где вы сейчас его слушаете. Яндекс.Музыка, Apple и Google Podcast, CastBox и даже DTF. Мы есть повсюду. Услышимся через неделю. Всем пока!